В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Королёв уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица. Он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой. И хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи. Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего. Всю жизнь отдала на то, чтобы обучить ее французскому языку, танцам, музыке. Приглашала для нее десяток учителей, самых лучших докторов. Держала гувернантку и теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук, не понимала и терялась. И у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение. Точно она упустила что-то еще очень важное. Чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого неизвестно. «Лизонька, ты опять? Ты опять?» — говорила она, прижимая к себе дочь. «Родная моя голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи!» Обе горько плакали. Королёв сел на край постели и взял Лизу за руку. «Полноте. Стоит ли плакать?» — сказал он ласково. «Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Но не будем плакать, не нужно это». А сам подумал. «Замуж бы ее пора». «Наш фабричный доктор давал ей калибромати», — сказала гувернантка. «Но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему уж, если давать от сердца, то капли». Забыла, как они называются, ландышевые, что ли. И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание. Точно она полагала, что как самая образованная женщина в доме, она обязана вести с доктором непрерывный разговор, и непременно о медицине. Королеву стало скучно. «Я не нахожу ничего особенного», — сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери. «Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача. Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьезного». Он говорил не спеша, надевая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами. «До 10-часового поезда осталось полчаса», — сказал он. «Надеюсь, я не опоздаю». «А вы не можете у нас остаться?» — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам. «Совестно вас беспокоить, ну, будьте так добры. Ради Бога!» — продолжала она вполголоса, «не уезжайте, Бога ради!» Он хотел сказать ей, что у него в Москве много вздохнул, и стал молча снимать перчатки.